Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттыгын алгысы жекшембе 29 октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын жумушчу тобу, жакында Маданият министрлигинде коррупциялык 26 тобокелчилик, 7 коррупциялык зона бар деп тапты. Алардын негиздеринин бири тарыхый жана маданий эстеликтерге таандык. Эмне үчүн тарыхый маданий мурастар демократиялык багытта өнүгүү стратегиясындагы башкы элементке айланбай жатат? Тарыхый эстеликтерди коргоо, сактоо маанисинин төмөндөшүнүн башкы себептери кайсылар? Алдыда дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга Бакыт Асанов кайрылат.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Талаш шаарында президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүнө нааразы болуп акцияга чыккандар тарашты. Облустук акимияттын имаратынын алдына чогулган 300 жакын адам резолюция кабыл алышты. Анда президент Алмазбек Атамбаевдин кечирим сурашы керек деп 3 ноябрга чейин мөөнөт берген талап камтылган. Бул тууралуу акциянын катышуучуларынын бири Аманбол Бабакулов акция жүрүшүндө буларды билдирди.
Эл алдына келип кечирим сурап ошого кайрылып атат. Анан ошон үчүн дагы бул жерде биз 3 ноябрга чейин дагы срок берип кетебиз. Бүгүн резолюция кабыл алабыз. Ошол элдин атынан резолюцияда ошо 3 ноябрга чейин өтөбүз. Эгерде 3 ноябрга чейин бийлик тарабынан эч кандай реакция болбосо, биз кийинки шарттарга даярдамабыз.
Акцияга чыккандар менен Талаш шаарынын мэри Айдар Жусупбеков жолугушуп, акцияны өткөрүү үчүн расмий уруксат алынбагандыгын билдирип, элди тынчтарууга чакырган эле. Президент Алмазбек Атамбаев 18 октябрда жогорку окуу жайларынын алдыңкы студенттер менен жолугушууда Талаштын айрым тургундарын сынга алган. Анда мамлекет башчысы шайлоодон кийинки митингде Манас эпосун уккусу келбегендерди сындап, эпостун терс каармандарынын тукумдары деп атаган болчу. Буга нааразы болгон Талаштын айрым тургундары буга чейин эле маалымат жыйынын өткөрүп, президенттин кечирим сурашын талап кылышкан эле. Кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде автоунаалардын казак тарапка өтүүсү дале болсо кыйын болууда. Бул тууралуу жүк ташуучулар кесиптик кошуунун төрагасы Дастан Мирьякупов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн чек арада 500 ашык автоунаа кезекте туруп, тыгындын узундугу 12 чакырымга жакын созулууда. Казакстан 10 октябрдан тарта чек арадагы көзөмөлдү күчөтүп, Кыргызстандын транспорт катнашын чектөө киргизген. Андан бери эки өлкө ортосундагы Ак Жол, Ак Тилек жана Чоң Капка бекеттеринде автоунаалар жана жүргүнчүлөрдүн өтүшү кыйындаган. Кийин жүргүнчүлөр үчүн жол ачылып, бирок жүктөрдү өткөрүү маселеси дале болсо чечилер элек. Эки өлкө өкмөттөрү абалды жөнгө салуу боюнча бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бирок мында майнап чыккан эмес. Ал ортодо Тышкы иштер министрлиги Оштогу айдоочуларга жооп кайтарды. Оштогу жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынын Кытайдан виза алууга байланышкан маселеси боюнча Тышкы иштер министрлигинин дарегине жолдогон сыны жүйөсүз. Бул тууралуу аталган министрликтин комментарийинде айтылат. Тышкы иштер министрлиги айдоочулардын виза алуу тартиби боюнча түшүндүрмө берип, бул жаатта эч кандай мыйзамсыз иштер жок экендигин билдирген. Министрликтин жүйөсүндө Кытайга виза алуу боюнча иштер транспорт жана жолдор министрлиги менен бирге мыйзамда көрсөтүлгөн жоолорго ылайык жүргүзүлүп жатат. Ошондуктан дипломатиялык мекеменин дарегине айтылган сындар негизсиз экендиги белгиленген. Буга чейин Ошто жүк ташуучу унаалардын айдоочулары маалымат жыйынын куруп, Тышкы иштер министринин отставкасын талап кылышкан. Алар буга Кытайдын визасынын айланасында пайда болгон коррупциялык көрүнүштөр себеп болуп жаткандыгын айтышкан эле. Эл аралык жаңылыктардан, испан бийликтери ыйгарым укуктарын токтоткон Каталониянын мурдагы башчысы Карлес Пучдемон тарапкерлерин демократиялык оппозиция түзүп, борбордук бийликке тынчтык жолу менен каршылык көрсөтүүгө чакырды. Ал Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой Каталонияга түз башкаруу киргизгенден кийин Барселонада төөлсүздүктү жактаган тарапкерлердин алдында сөз сүйлөдү.
No tenim ni volem la raó de la força. Nosaltres no.
Бизде күч колдонууга, биз күч колдонууга себепкер болгубуз келбейт. Биз адилетсиздикти азайтып, теңдик тилектештик орногон эркин өлкө куруу аракетин улантабыз, деди Пучдемон. Мадридде Пучдемондун ордуна 21 декабрдагы шайлоого чейин Каталонияны убактылуу башкарууга Сароя Сэнсде Санта Марияны дайындаган. Буга чейин Испаниянын биринчи вице-премьерлигин аркалаган Санта Мария Барселонада Каталон өкмөтүнүн алгачкы жыйынын да өткөрдү. Каталониянын парламенти 27 октябрда Испаниянын карамагына аймагынан чыгуу жана көз карансыздык тууралуу декларацияны кабыл алган. Мындан кийин Испаниянын борбордук бийлиги дароо Каталониянын парламентин жана өкмөтүн таратып аймакка түз башкаруу киргизгендигин жарыялаган болчу. Пакистандын түндүк чыгышындагы Пешавар шаарында ооган аткаминерин согушкерлер туткунга алышты. Полициянын маалыматы боюнча 28 октябрда Ооганстандын Кунар провинциясынын губернаторунун орун басары Мухаммед Наби Ахмади уурдалды. Ахмади аймактагы Дабгари районунда жүргөн жеринен согушкерлер күч менен алып кетишкен. Ооган бийликтери Мухаммед Ахмадинин дайынсыз жоголгондугун расташты. Азырынча согушкерлердин эч бир тобу окуя үчүн жоопкерчиликти ала элек. Ооганстан менен чектеш Пешавар аймагында согушкерлердин таасири күч Ахмадинин уурдалышы Ооганстан менен Пакистан бийликтеринин ортосундагы мамилени дагы начарлатышы мүмкүн. Расмий Кабул Пакистан бийликтерин талиптерге каршы күрөшпөйт деп айыптап келет. Норвегиялык куткаруучулар океандын түбүнөн Орусиянын жоголгон тигучагынын калдыгын табышкандыгын бүгүн кабарлашты. Бул тууралуу Норвегиянын куткаруу издөө кызматы билдирди. Ми-8 үлгүсүндөгү орус тигучагы Антарктидадагы Свальбард жеринин жанындагы деңизге 26 октябрда кулаган. Анын ичинде 8 адамдын 5 тигучактын экипажы болсо, 3 адам Арктика жана Антарктиданы изилдөө үчүн барган окумуштуулар экендиги буга чейин кабарланган эле.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит Моби дарегине да кирип бизге байланыша аласыз. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 30 октябрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй талас, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда бир аз жаан жаап, тоолордо кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -2, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте 30-31 октябрда жана 1 ноябрда ала булут каптап турат. Жаан чачын ыктымалы аз. Абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Коопсуздук кеңешинин катчылыгынын жумушчу тобу жакында эле маданият министрлигинде коррупциялык 26 тобокелчилик, 7 коррупциялык зона бар деп тапты. Алардын негиздеринин бири тарыхый жана маданий эстеликтерге таандык. Эскерте кетсем, кечээ 28 октябрда маданият министри Түгөлбай Казаков кызматынан кетти. Эмне үчүн тарыхый маданий мурастар демократиялык багытта өнүгүү стратегиясындагы башкы элементке айлана албай жатат? Тарыхый эстеликтерди коргоо, сактоо маанисинин төмөндөшүнүн башкы себептери кайсылар? Улуттун өнүгүүсүн кепилдей турган баалуулуктарды сактоого, коргоого байланышкан көйгөйлөрдү кантип чечүү керек? Бул маселени бүгүн Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунда талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясында коноктор менен чогуу Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Эскерте кетсем, бул маек жолусу талкуу 27 октябрь күнү Азаттык радиосунун таңкы эфиринде түз болгон эле азыранын кайталоосун угуңуздар.
Саламатсыздарбы кадырлуу угармандар, мен азыр дароо эле конокторду сиздерге тааныштырып коеюн. Биздин бүгүнкү конокторубуз тажрыйбалуу музей кызматкери, Бишкек шаардык мемориалдык музейлер биркмесинин жетекчиси Арман Момоханова катышып атат. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Ошондой эле тарыхый баалуулуктар боюнча адис реставратор, кыргыз эл сүрөтчүсү Талайбек Усубалиев келип катышып отурат. Талайбек мырза, кош келдиңиз, саламатсызбы. Ошондой эле телефон аркылуу талкуубузга укмуштуу адис, Жапон өлкөсүндө билим алып келген Сейте Качкынбаев азыр байланышка чыгышы керек. Анда биз талкуубузду баштай берели. Негизги маселе азыр бүгүн тарыхый маданий эстеликтерге мамиле коомчулуктун кызуу талкуусуна түшүшү, тарых музейинен 500 ашык экспонаттын жоголушу, анын 30 жакыны баалуу металлдардан экендиги тууралуу маалымат себеп болду окшойт. Биз албетте тиешелүү ушул музей жетекчилигин, маданият министрлигинен өкүлдөрү чакырганга аракет кылдык эле. Алар ушул жыйындар менен алек болуп такыр чыга албай атышат окшойт. Чындыгында ушул тарыхый баалуулуктарды коргоо маселеси жалгыз эле тарых музейине тиешелүү эмес, буга чейин көркөм сүрөт музейинде да болгон, китепканада китепче болгон, Фрунзе музейинде жоголду деп атат. Ушунун бардыгы эмне себептен ушундай бир чарбасыздык болуп атат? Арман айым, сиз кандай дейсиз?
Саламатсызбы? Эми чындыгын айтып кетиш керек, бул жерде бул өйдө жактагы биздин министрликтердин жалгыз эле мооруки Тарых музейинин директору же болбосо ошонун жамааты да же башка музейлердин жамааты чындыгында булар өз иштеген ишке анча мынча кайдыгерлик мамиле менен карагандыгынан болуп атат да. Андан тышкары биздин ушул өлкөбүздө музейлер боюнча мындайча заңды кармабай атабыз. Заң законду кармабай атабыз. Илгертен баягы совет доору деп коебузбу? Ал кездерде бизде ар бир түшкөн буюм мамлекеттик буюм деп эсептелинет. Ошол биздин казынага музейге түшкөн буюмдун баарына кылдат мамиле жасалчу. Ар бир түшкөн буюмга 3-тен акт түзүлчү. Андан кийин чоң китептерге, казына китептерине жазылып, андан кийин ар бир буюм өзүнүн инвентарлык китептери деп коёт, өзүнүн баягы орду менен жазылчу да, китептер китепке, документтер документке, сүрөттөр сүрөттөргө деп. Ошонтип эле жазылып башынан келаткан оокаттарыбыз бар. Эми мен ойлойм, бардык эле музей жаатында иштеген адамдардын баары ошол законду карманып эле келет. Бирок ушул 90-жылдардан кийинки учурда эмнегедир ушу башаламандык көп болуп кетти да. Ошо кайдыгерлик мамилелер көп болуп кетти. Анын үстүнө муну музейде иштеген көп кишилер кете баштады илгеркилер. Анан бул чындыгын айтканда акча каражаттын дагы мамилеси ушул жерде көп роль ойноп кетти да. Эгерде тиги маянан 3,5 миңден ашпаса, келелден кечке ошол жерде иштеген кишилер кичине мындай манайын көтөрүп, маянаны чоңойтуп, ал ишке көңүл бергидиргендей жагдай түзүш керек эле да. Ал да жок болду. Ошондун айынан мүмкүн ушундай эсеп кыйсабы жок эле, ар ким өзүнчө кирип чыгып айттык мамиле кетип калды го деп ойлойм да.
Биз ушул жана айтып атпайсызбы, айлык аз, анан бул мурда ушундай болчу, азыр тигиндей деп. Акыркы ушул маалымат боюнча эми музейдеги факт боюнча ар кандай талкуулар жүрүп жатат, кайрадан текшерип атат атайын органдар. Ушул жана мен сунуш кылып аттым эле, Исраилованын, Анаркүл Исраилованын музейдин жетекчиси бизге жооп берген жок, биз аракет кылдык, келтирелди, бирок мурдараак комментарий берди эле, азыр ушуну угуп алып анан улайлы.
Андай маалымат жок. Бизде драк металл полностью толугу менен бар. Эми ошол жакта драк металлдан частицалар дейт да, ал күмүштөн жасалган буюмдардын элементтери жок. Мисалы маска, анан кийин жанагы эң баалуу экспонаттар, алар бүт бары толугу менен бизде бар. Бүт бары толугу менен. Эми ошол деталдар бар, күмүштөн жасалган. Мисалы там суруу дейбиз, ошолор кирип кетет да. Көбү археологический фонд болуп атат. Аяктан мисалы жана чоподон жасалган буюмдарчы, ошонун элементтери. Ар бир кичинекей детальдар деле алар деле экспонат түрүндө кирет. Мисалы бронзадан жасалган пляшкалар, бляшкалар деп атпайбызбы? Ошондой экспонаттар жок да, но кээ бирлери билбейм. Биз служебный расследование жасаганда эми объяснительныйлар бар мендечи. Менде решение коллегии бар и генпрокуратурага берген документим бар. Анткени бул деген сверка наличия 2008-жылы башталган, 2012-жылдын аягында бүтүргөн болчубуз. Почти 5 жыл сверка наличия болду. Мен прокуратурага 2012-жылы коллегияга коюп, андан кийин прокуратурага берген болчумун. Менде объяснительныйлар бар. Ар бир хранительдин объяснительный бар. Канчанчы жылы эмне үчүн кандай жоболгон?
Талайбек мырза, кандай дейсиз сиз? Мына көрсө бул бүгүн кечэ болгон окуя эмес экен. Эмне үчүн ушуга чейин жетти? Эмне үчүн учурунда ушуну аракет кылып токтотуп же бир чараларды көрүп тартипке салуу аракети көрүлгөн жок деп ойлойсуз?
Биринчиден мен мындай ойлойм. Бүт жерде ошо музей болобу же мисалга библиотека болобу, бүт жерде ошо терең билген адис иштеш керек, бул бир. Мен баягы ошо картиналар жөнүндө адис болгон ошо айтып кетейин. Ошо баягы маданият министрлигинде деле ошо көпчүлүгү ошо киришип, ар кайсы ошо маселелерди талкуулап көтөрүп жүрөбүз. Көп министрлер баягы алмашып жүрбөйбү, билип атпайсыңар. Дайыма эле ошо бир гана нерсени айтып жүрөм, бул бүт музейлерде баягы адис катары нерселерге айтып коеюнчу, бул жөнөкөй кишилер да мени туура түшүнүшөт, отцифровка кылыш керек. Бүт ишти отцифровка деген, мен силерге түшүндүрүп берейин, ишти маңдайынан артынан тартылат. Мисалы илгери баягы мына ал менен айтып атпайбы, баягы карточкалар депчи. Азыр карточкалардан башка оцифровка өтүш керек, себеби дегенде ошо оцифровка мен баягы мисалы мына Эрмитажда, Русский музей тияк-бияктан иштеп калдым да. Оцифровка кылгандан кийин ошо рекенин копиясы ГКМБда бирөө сакталыш керек. Ушу баягы башка органдарда эмне үчүн? Себеби дегенде эгер жеке эле ошо музейде сакталчу болсо, а жерден ошо рекенди баягындай жасап башкача кылып коюшу мүмкүн да, мисалга
көчүрмөсүн.
Ошондой болбош үчүнчү ошого маданият министрлигинде ГКМБда ушул жерде сакталыш керек, анткени бул маданият байлык да биздин. Ошону оцифровка бүт барын кылып чыгып, мисалга мына музейде мисалга Гапаратив музейинин кичинеден жүрүп атат, себеби дегенде картина же бирдеме жоголобу, мисалы ушу жагын айтанчы, биягын адис мен да. Тарых музейин баягы билбейт экенмин.
Баары жалпы эле маданий баалуулуктар, ал тарых музейиби, сүрөт музейиби, баары бир Кыргызстандын келечегин аныктай турган бир улуттун бир
мисалга анын үчүн деп атам. Мисалга ал оцифровка болуп баягы компьютерге кирип калгандан кийин любой убакта алып туруп текшере койсо болот да. Баягы карточканы карап мынтип чоң комиссия түзүүнүн кажети жок да, карап эмете койсо болот. Ошондо билинет эмне мисалга жок, эмне жок. Эгер алмаштырылса ал да билинет, себеби дегенде
сүрөт жакшы талай мырза, эмне үчүн ошол жасалбай атат?
Эми мен айтып атпайм, баягы ошондо ошо каражат бөлүнүш керек ошо адис үчүн. Мисалга мен мурунтан эле айтып келеатам, баягы маданият министринин баарын тең эле айтып келеатам, ушул ушундай жасагыла, ушуну киргизгиле деп. Анын аркылуу менен бир жолу сүйлөшүп калганда айткан мага, биз ошого деген жасаганбыз депчи.
Бул мамлекеттик саясатпы же адам факторубу деген суроо да.
Бул мамлекеттин саясаты, себеби дегенде мисалы ошол жакта иштегендер аяктан каражат сураш керек да, акча сураш керек. Ушуну биз жасап, ушуну бүтүрөлү өйдө жакта ошо рекини баягы көзөмөлгө алып тургандар, алар да айтыш керек, момунчу убакта жасап ушул экени бизге отчет кылып бересиңер депчи.
Жакшы, Сейтек мырза, сиз байланыштасыздар. Элдин баалуулуктарын сактабаган өлкөнүн келечеги жок деп көп эле жолу айтып келе атабыз, бул теорема. Анан ушундай жагдайда мынакей бүгүн чыгып атат 500 ашык экспонат деп, бул буга чейин дагы мен жанатан да айтып аттым, сүрөт музейинде да болгон, китепканада болгон жоголуулар да, башка жактан чыккан учурлар болгон, анан бүгүн аныкталып атат да. Эмне үчүн ушул себеби эмнеде, эмне үчүн маани берилбей атат мамлекеттик деңгээлде, же берилип атып биз байкабай атабыз?
Бул биринчи кезекте ошо мамлекеттик саясаттан го, жалпысынан бул биз байкасак бүгүн музей эле байкуш жалгыз ушундай уурлукту бизге көрсөтүп аткан жалгыз жападан жалгыз мекеме эмес биз.
Албетте.
Андан да коркунучтуу, мисалы куралдар уурдалып атат, байкалып атасыз, уурдалбай балким сатылып атат. Андан сырткары бакчалардан тирилей адамдар уурдалып атат, мисалы төрөт үйлөрүнөнчү. Андан сырткары уурдалып аткан биз, казнадан акча уурдалып атат. Окшогон нерсе бул ошол бир нече окшош нерсенин бири гана болду, бизге бул билинип калганычы. А негизги чоң маселе бунун тамыры баардыгы коррупцияда жатат. Билесиздер, бизде мамлекеттик сектор канчалык чоң болсо ал жерде сөзсүз коррупция болот. Анан экинчиси, биз бүгүн мамлекеттик кызматкерлер эң мындай чакыр, кедей, баягындай страта катмарга кире турган, булар мындай коомдун бир бөлүгү да. Орто класс дей турган болсок, бүгүн бизде мындай жоон катмар ошол чет өлкөдөгүдөй, мындай өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй бир жоон катмар калктын 70% түзгөн бир айына жок эле дегенде, биздин реалдуулукун айтканда орто эсеп менен кирешеси 500-1000 долларга чейин киреше көргөн бизде чоң катмар эл жок. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер бизде эң курсак ач, эң мындай кедей катмарга.
Музей кызматкерлери жөнүндө айтып атасыз
бул жерде. Музей бул бизде музей менчик эмес да, мамлекеттик болуп аткандан кийин, бюджеттен акча алып аткандан кийин алар ошого аргасыз деп ойлойм. Ошон үчүн бул жерде эми арине бизге баягындай патриот курсак ачса дагы, баягы советтер союзундагыдай мынандай куру намыска же болбосо идеологияга ишенген адамдар болуш керек деп мындай көкүрөк кагып айтышыбыз мүмкүн, бирок чынына келгенде мындай адамдар мүмкүн 100-2 эле болушу мүмкүн да. Мындай статистика менен айта турган болсокчу, негизинен дээрлик адамдын көпчүлүгү бул рационалдык кадам жасайт. Ошон үчүн азыр буларды эми мисалы карабайсызбы, азыр мейли мынабул жерде могу сатты, могунуга кайдыгер карады деп бир экөөнү камап койсок, мисалы камаган менен буну мисалы прокуратура же болбосо милиция ишти сотко өткөрүп берсе, бизде сот кайра эле аларды менен сүйлөшүп мынчасын берди, ана кайра чыгарып коюп атпайбы. Бул деген нерсе бир эле буга эмес, бул бизде сот системасы, прокуратура бардык жерде коррупция болуп калгандыктан бул маселени өлкөдө орто классты түзмөйүнчө мындай биз монту талкуулай беребиз, жыл сайын бирөөнү күнөөлөйбүз, бирок аягы келип эле ушундай нерсе.
Талай мырза, сиз жана ККНБда каттоодо туруш керек деп айтып атпайсызбы? Балким ушундай алешендиктердин кетиши, ушул өз ара координациянын жоктугунан болуп жүрбөсүн? Сиздин тажрыйбаңызда кандай эмес?
Мен эми баягы ККНБ деген себебим, билесиңер, союз учурунда баарыбыз жашап калды. Бул баягы государство национальной безопасности деп. Ошондуктан бул именно безопасность да. Ошондуктан булар маданият болобу, экономика болобу, башка тармактар болобу, бүт баарын баягы көзөмөлдөп туруш керек. Бул аябай чоң организация, ошо тышкы мамлекеттин баягы безопасностун эметип туруш керек. Ошондуктан деген мен жана айткан себебим жөндөн эмес, себеби дегенде бул маданиятсыз мисалы өлкөнү калбайт. Маданияты жок, мындай маңкурттук нерсе калып келет да. Ошондуктан деген жеке эле музей болобу же башка нерсе болобу бүт барышы керек. Баягы оцифровка, мен оцифровка деп айткан себебим, себеби жана антип азыр мына фотоаппарат деген бар, маңдайынан арт жагына тартып туруп ошо экени компьютерге кирип калчу болсо, мына чоңойткондо ошо копия эмес билинип калат, ага адистин деле кереги жок. Мисалы вот сиздин мисалы жолуңузду көнөсү тартса деле, ошо бир жерден чыкса деле ал тигилиши башкача боло берет да. Ошондуктан көп ушуну айтып келип атам, анткени мен баягы
үйүңүз жетип атабы кимдир бирөөнү, ушул сиз сыяктуулар менин аз эмес болсо керек маданиятка күйгөндөр, кайсы бир сунуштап компетенттүү тараптарга бир аракет чогулга уюмдашып бир жеткирүү мүмкүнчүлүгү болдубу өкмөткө, бийликке, билбейм тиешелүү тараптарга?
Мисалга бизди тиги мен айтып атам да, Анаркүлү БК менен сүйлөшкөндө алиже экөөбүз айткан, биз андай кылганбыз депчи. Баягы маданият министрин жолу сүйлөшүп калганда, бизде тиги корпоративди болсо бул кичинеден жүрүп атат. Бирок мен баягы жеке көз карашым, муну тез жүргүзүш керек, созбош керек.
Жакшы, коррупция маселесин жана Сейтек мырза айтып атпайбы, мунун баардыгын жаранын баардыгын ошо коррупцияда деп, коррупция жара деп. Ошол эле сүрөт музейинде дагы мындан бир нече жыл мурда сүрөттөр жоголбоду беле? 40 ашык сүрөт жоголду беле? Канча мен так айта албайм, калп айтышым мүмкүн. Бирок жоголгон факты болгондо аны дагы ошол азыркы учурда эмес, мурдагы тети 40 жылдан бери келаткан тезме деп айтышканда, бирок ошол табылдыбы, ага карата кандай чара колдонду, ошонун кандай сабак алды деген маселе ошол бойдон ачык коомчулукка айтылган жок. Журналисттер билбей калды мисалы, эмне болду ошол? Мисалы кече мен Шыгаевди чакырайын деп өзүн дагы жетекчилердин эч кимисин таба албай койдум ал жерде.
Эми мындай да айтып атпаймынбы, баягы албетте далилдеш керек, мен деле аны угуп жүрөм, чын болушу мүмкүн, калп болушу мүмкүн, бирок баягы мунун баягы бүт эметилбей калган себеби дагы эле баягы адистик, мисалы кандай кылып контролдош керек, мисалгачы кандай кылып, мисалы айтып атпайсызбы,
кандай кылып контролдош керек? Сиздин сунушуңуз кандай мисалы?
Ошол сунуш мына жанагы айткан, дагы айтылып кетем, азыр кудай шүгүр жанагы
оцифровка жакшы, андан тышкары кандай саясат керек да?
Эң биринчи ошо, мен сизге айтпайм, ошону эметкендечи, ошол жерге уру келсе да урдай албайт. Мен сизге муну айткан,
ал ушунчалык кыйын бацык канча
кыйын эмес, ал кыйын эмес. Ошондуктан мен айтып келе атам, баягы улам мисалга экспонат мисалга 1000 болобу, 2000 болобу, 10000 болобу, аны мисалы ошо бир жылдын ичинде деле мисалы тартып чыкса болот да.
Рахмат талкуубузду уланталы. Бүгүн биз ушул тарыхый эстеликтерди коргоо, сактоо эмне үчүн маанистүү мүндөп жатат, анын башкы себептери жана аны кантип чечүү керек деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз маданият тармагындагы ушул адистер Арман Мамаханова, Талайбек Усупалиев жана окумуштуу адис Сейте Качкынбай катышып жатат. Арман эже, жанатан бери айтып атышпайбы, ушул музей кызматкерлери урдап ташып кетип атат депчи. Ким урдап атат, кантип жоголуп атат, себеби эмнеде, каяка кетип атат алар? Кээ бирөөлөр айтып атат, мисалы чет өлкөгө алып чыгышат, анан кайра кайтпай калат деп.
Мындайча айтканда, чет өлкөлүк көргөзмөлөргө алып чыгып дагы кайтпай калган учурларын угуп жүрөбүз. Ал дагы өзүнчө бир маселе. Анан эми бул музейде иштеген өз кызматкери урдайт дегенге мен эми ишене албайм. Жана
Мисалы акчасы аз болсо, 2000 сом, 2000 сом алса, пайда
болсо, ал
жетекчилер жасап атабы.
Эми мунучу жөнөкөй кызматкерлер жасай албайт. Ал фондуга кириш үчүн кадимкидей ал жерде укугу болуш керек. Бул жак чындыгын айтканда өйдө жактагы жетекчилердин тартиби боюнча кетип атат да. Мен ойлойт элем, мыйзамды күчөтүш керек. Анан биздин министрлик ар бир музейдин тиги караулчулары, главный хранитель деп коет, ошолордун астына милдет коюш керек эле. Алар өз милдетин так аткарыш керек эле. Андан кийин дагы ушу бизде жанагы чоң музейлерде ошол кесипти билген кишилер мындай башкарып отурса жакшы болмок. Анан дагы маданият министрлиги дагы ошолорго көп көңүл бөлүш керек. Анткени заңды түрдө баягы бизде көптөгөн указдар чыгып атат, заңдар бар, мындайча жоболор бар. Ошол боюнча ишти талап кылыш керек эле да. Убагында ошондой ишти ар кимди мындайча айтканда чакырып коллегиялар болгондо
Арман эже, бүгүн ушул маданият министрлигинде инструкция иштеп чыкканбыз, силер инструкция менен иштейсиздерби азыр?
Биз эми чындыгын айтканда ошол ЛГЭРКнин инструкция менен эле пайдаланабыз. Баягы СССРдин убагындагы эле инструкцияны кайра өзүбүзгө кыргызчалатып жасап чыккан.
Ар бир музей кызматкеринин мындай бир функционалдык милдеттери аныкталган деп айта алабызбы?
Аныкталган. Ар ким өзүнүн милдетин билет. Кагаз жүзүндө анын баары кызматкерди жумушка алып атканда кадрдын
бүгүнкү кадрдын курагы канча жаңы жаш кадрлар келип атабы негизи?
Мындайча айтканда жаш кадрларыбыз аз. Анткени жана өйдө жакта айтып кетпедимби жогоруда маянабыз аз болгондуктан азыр биздин мамлекетте андай музейге келип иштейин деген жаштар жок. Анын үстүнө музей кызматкерин даярдай турган жогорку окуу орундары да жок бизде.
Рахмат Сейтек мырза. Балким ушул маселенин бардык кадрдын тартыштыгынан дагы болуп атып жүрбөсүн деген суроо туулат да. Биринчиден, экинчиден сиз эми жана маданиятты бир кудайындай сыйлаган Япон өлкөсүндө окуп билим алып тажрыйбасын үйрөнүп келдиңиз. Ал жакта кандай эл аралык кандай тажрыйбаларды алышыбыз керек биз бүгүнкү күндө ушул көйгөйдү чечиш үчүн?
Негизинен азыр бул жерде өлчөм
бизде эки мүнөт бар
сунуштарды айтып кетти. Негизинен азыр жогоруда айтылып кеткен сунуштар ошо туура эле аларды инвентаризациялап анан кийин сиз айтып кеткен ошол инструкция жалпы бул мамлекеттик мурастарды негизи бул тарыхый мурастарды кантип сактап калыш керек деген өзү бир бирдиктүү эреже болуп анан ал жерге чындап эле кадрдык состав дагы сиз айткандай өзгөртүү маанилүү да. Бул Жапанда негизи ошондой мамиле. Ал жерге чындап эле профессионалдар керек. Бирок алардын коопсуздугуна ошо коопсуздукту кепилдик кылган органдар негизинен жооп берет да. Мисалы жоголуп кетеби, аны инвестигация кылабы, детективдер издейби. Ошон үчүн ар кимиси өзүнүн ишин жакшы билген мындай ар бир чымчыкты сойсо да касапты сойсун дегендей ар бир ишке өзүнүн адистерин тартса негизи мындай көрүнүш бирок азыраак болобу эле дейм да сиздечи. Чет өлкөдө ошондой практика.
Чет өлкөдө анын ичинде Японияда ошондой практика деп айтып атасыз э?
Жапанда ушундай деп айтсак болот. Ал жерде ошол баягындай мамлекеттик кызматка негизи бирдиктүү сынак менен кирген мындай катуу көзөмөлгө алынган система бар да, жалаң профессионалдарды гана алат. Бизде чындап эле бирок профессионалдар аз айлыкка иштебей коюп атышат. Алар андан көрө башка ошо нумизматика же болбосо антиквариат дүкөнүндө иштеткен кайра ага пайдалуу да. Ошон үчүн билбейм 8000 сомго 10000 сомго иштейер бекен дегенчи маселе келип чыгып калып атат да кайра элечи.
Арман эже, сиз кандай деп ойлойсуз ушул азыр эми айтып атпайбы музей өлүп баратат деп, ошону кайра кайтарыш үчүн эмне керек?
Кайра кайтарыш үчүн жаш муун керек, профессионал керек.
Рахмат сизге, урматтуу каарман. Биз бүгүн улуттун өнүгүшүн кепилдей турган балыктарды сактоого, коргоого байланышкан көйгөйлөрдү кантип чечүү керек деген маселени талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин конокторубуз Бишкек шаардык мемориалдык музейлер биркмесинин жетекчиси Арман Момоханова, тарыхый балыктар боюнча адис реставратор, кыргыз эл сүрөтчүсү Таалайбек Усубалиев, ошондой эле окумуштуу адис Сейтек Качкынбай катышты. Сиздерге чоң рахмат.
урматтуу арман арай көз чарай талкуусун уктуңуз, аны Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 29 октябрь күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Толкундуу которбой туруңуз, бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбызды орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Аман туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилебек Турсунов. Обстановка на кыргызско-казахской границе вот уже несколько недель держит в напряжении предпринимателей. На пунктах пропуска сотни грузовых машин простаивают по несколько дней в ожидании очереди, а грузы в Казахстан не пропускают или пропускают очень медленно. Власти пока не торопятся подсчитывать ущерб бизнесменов. По неофициальным данным, потери оцениваются в миллионы сомов. Об экономических сложностях поговорим сегодня в студии «Азаттыка». В гостях экс-вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов и доктор экономических наук Жумкадыр Кинеев. Добрый день.
Здравствуйте.
Первый вопрос адресую вам. Вот мы, как сказали уже ранее, что власти сегодня не могут подсчитать ущерб. По вашим данным, примерно, предположить, если...
Ну, какой ущерб? Смело можно говорить, ущерб идет на миллионы сомов, если не на десятки. Потому что, на самом деле, эти большегрузные машины везут товар скоропортящийся, не скоропортящийся. И стоят они уже 3 недели, не пропускают. Ну, сказать, что совсем не пропускают, это пропускают, но с большим трудом проходят. Если наши пограничные службы где-то тратят на 7-10 минут, то казахстанцы по 4 часа держат каждую машину. С пристрастием это все дело досматривается. На виду
предмет,
явно, что...
На предмет?
Чего? Они просто досконально рассматривают эти машины. Эти, да, они именно так смотрят, что там откуда товар, производство, какой набор и так далее там. Ну, это об этом те, которые проходят, они прекрасно знают. Ну, и не из-за того, что там они пропускают эти вот километровые очереди, создаются на нашей границе. И, конечно, предприниматели терпят убытки, прямые убытки. Особенно те, которые везут скоропортящуюся продукцию. Вот если, например, у тебя везешь клубнику, она, ее должна довезти там где-то в течение там 2 дней, там 3 дней, а уже стоит 3 недели. Конечно, она портится. У нас сейчас Бишкек весь завалили этой клубникой, которая стоит где-то в 5-6 раз дороже, а они здесь ее в 5-6 раз дешевле стараются продать, чтобы хоть что-то там получить, выручить. И если это посчитать, то одна машина уже может тянуть на миллион сомов, не говоря уже о других. А машин этих стоят тысячи.
Ну, смотрите, власти обещали неоднократно делать какие-то компенсации этим бизнесменам, которые несут какие-то убытки. Понятно, что с маленьким бюджетом особо так не разгонишься. Если надо брать и возмещать ущерб, то нужно брать, скажем, отбирать зарплату тем же учителям или врачам и отдавать этим бизнесменам. Есть ли вообще еще другие способы по возмещению, скажем, этих потерь по линии, скажем, ЕС этого союза?
Ну, я вот хотел бы начать с того, что напомнить, что согласно нашего законодательства и вообще это международное как бы право, предпринимательская деятельность — это деятельность, которая направлена на извлечение прибыли, которая осуществляется на свои ресурсы и на свой риск. Риск – это очень такое ключевое понятие в бизнесе. Риск – это означает, что всегда есть вероятность того, что сложатся какие-то форс-мажорные обстоятельства, и бизнес потерпит убытки. Поэтому законодательство не предусматривает каких-то механизмов, когда государство должно из бюджета компенсировать убытки бизнеса. Вы абсолютно правильно заметили, что если такое решение будет принято, к примеру, то это значит, нужно забрать деньги из зарплаты учителей, врачей, пенсионеров и отдать бизнесу. Это было бы неправильно.
То есть сейчас то, что, скажем, говорит Минэкономики о компенсации, это все-таки более популистические, да?
Нет, значит, когда речь идет о компенсациях, все-таки речь ведется больше о том, что это может быть какие-то послабления, какие-то пролонгации выплаты кредитов, отсрочки выплаты, может быть, каких-то обязательных платежей в бюджет, может быть, какие-то льготные кредиты за счет ресурсов, которые нужно будет, может быть, даже ссуда из бюджета, которые нужно будет вернуть. Но это не прямое возмещение убытков, которое бизнес потерпел. Бизнес есть бизнес, и убытки там неизбежны.
А вот то, что говорят о том, что возможно, есть возможность, скажем, обратиться в суды по тем же, скажем, договоренностям, да, между союзом, насколько это реально и насколько могут надеяться бизнес, если обратятся, скажем, с исками?
Да. Вот здесь, как бы, это второй путь. И я думаю, этот путь более цивилизованный, более правильный и находится в правовом поле. При создании Евразийского экономического союза был создан экономический суд, Евразис, который вправе рассматривать вот такие споры в том числе. И здесь просто, конечно, бизнесу нужно быть организованным. Крупный бизнес может быть и самостоятельно может собрать необходимые документы, подготовить соответствующие заявления, обратиться в суд. Более мелкий бизнес, может быть, для них это проблематично, но сейчас от бизнес-ассоциаций пошла такая инициатива, что они готовы оказать содействие, да, помочь обобщить информацию.
Но если уже кто обратился в суды?
Ну, я так думаю, как минимум прецедент должен быть создан, потому что суд уже достаточно давно работает, но этот механизм мало кем используется. Вот эта ситуация, которая возникла в результате политического кризиса, должна быть приведена все-таки в правовое поле, и это должно послужить прецедентом на судебное разбирательство.
Власти Кыргызстана реакцию Казахстана связывают с речью Атамбаева против Назарбаева в начале октября. В свою очередь, Астана призывает не искать политических подоплек в вопросе с границами. Официальная позиция Казахстана – это борьба с серым импортом. По этому поводу премьер Казахстана Бакыджан Сагынтаев весьма недвусмысленно намекнул о серых схемах в таможне Кыргызстана. Предлагаю послушать и дальше продолжим.
По направлению экспорт Китай, импорт Кыргызстан – существенное расхождение по данным таможенной статистики этих стран. Так, по данным статистики внешней торговли Китая, экспорт из Китая в Кыргызстан за 2015 год составил 4,3 миллиарда долларов США. Тогда как по данным внешней статистики Кыргызстана импорт составил миллиард долларов США. Отклонение составляет 3,3 миллиарда долларов США. В 2016 году по данным Китая экспорт составил уже 5,6 миллиарда долларов США. А по данным Кыргызстана импорт составил 1,5 миллиарда. Отклонение, как видите, 4,1 миллиарда долларов США. Учитывая, что за 8 месяцев 2017 года, по данным Китая, экспорт составил 2,6 миллиарда долларов США, а по данным Кыргызстана импорт составил 900 миллионов долларов США, оценочные в целом за 2017 год экспорт из Китая в Кыргызскую республику составит 3,9 миллиарда долларов США и, соответственно, отклонение 2,5 миллиарда долларов США.
В начале года мы делали расследование в таможне. Еще тогда мы говорили о наличии так называемых зеркальных данных в декларациях таможенных служб Китая и Кыргызстана. Тогда мы предполагали, что есть два варианта, как это делается. Товары фиксируются на границе через раз, и второй вариант – перебиваются товары. Допустим, возят, скажем, какие-то электронные гаджеты, но когда проходят через границу, их оформляют как стройматериалы. Соответственно, груз облагается меньшими пошлинами. Слышали вы о таком?
Значит, я хочу эту проблему осветить несколько с другой стороны. Во-первых, необходимо сказать, что эта проблема существует. Более того, эта проблема, она идентифицирована в рамках органов управления ЕС. То есть эта проблема уже была поднята для обсуждения, проанализирована. Более того, найден механизм решения этой проблемы. Притом это проблема не Кыргызстана, это проблема в целом Евразийского экономического союза. И как вариант устранения серого импорта, это переход на электронные методы администрирования, так называемая электронная прослеживаемость товаров. Значит, проблема идентифицирована, механизм решения найден, проект запущен, и в ближайшие месяцы мы увидим, что этот проект заработает. То есть, тем самым эта проблема будет снята полностью для всех стран.
Вот те цифры, которые назвал премьер-министр Казахстана, они действительно так?
Значит, действительно? Я на этот вопрос отвечу так. Премьер Казахстана в данном случае манипулирует статистикой. Более того, я хочу сказать, что существует проблема намного более серьезная в рамках ЕРЗС, связанная с не совсем официальным импортом товаров из третьих стран, связано с тем, что Казахстан, вступив в ВТО, приняв на себя обязательство, что те товары, которые заходят под более низким таможенным тарифом в Казахстан, не должны выходить за пределы его территории, до сегодняшнего дня не представил механизмы администрирования этих товаров. И сегодня мы не знаем, какое количество товаров, которые заходят в Казахстан по ставкам ВТО, распространяется на всей территории ЕС. Более того, в связи с тем, что это не было представлено Казахстаном, перечень этих товаров не был утвержден. Казахстан не имеет права их завозить вообще. Он своим национальным актом утвердил этот перечень. Нарушение договора ЕС завозят товары и не обеспечивает обращение их внутри своей страны. То есть от Казахстана сегодня убытки ЕС намного больше, чем от того, что озвучил премьер-министр в отношении нашей страны.
Но многие восприняли эти слова таким вот ответным ударом Назарбаева, Атамбаеву, о том, чтобы Атамбаев разобрался со своими коррупционерами здесь, в Кыргызстане, прежде чем что-либо говорить о том, что происходит в Казахстане. Вы как восприняли?
Ну, коррупционеры везде есть. Они не только в Кыргызстане, они есть и в Казахстане, и в России, и в Беларуси, если будем брать. Ну, в Беларуси, наверное, меньше всего, потому что там все-таки государственная доля собственности очень высокая. Я думаю, что по цифрам я бы сказал так, что у каждой страны свои проблемы, каждая страна сама, самостоятельно должна решать. У нас, кстати, в Кыргызстане борьба с коррупцией, она ведется очень, даже так сказать, решительно. У нас там сажают и руководителей аппаратов президента, и депутатов, и министров, и так далее. То есть все, кто нарушает, ввязывается в это дело, он несет ответственность. Я бы, может быть, и в Казахстане такая работа ведется. Но, с другой стороны, сказать, что вот прям наш президент прям такое стильно сказал, там вот было высказано, что против Назарбаева, он потом признал, что у него вырвались эти слова в контексте вот того, что там
вице-премьер погиб.
И он жалеет об этом. Вы знаете, я могу сказать, что когда мы не были в Евразийском экономическом союзе членами и так далее, были членами ВТО, на самом деле через Кыргызстан казахские товары заходили не по инвойсу, а по упрощенной схеме. Это, она существовала. Поэтому у нас вот эти громадные рынки организовались. Нам нужно было занимать население чем, чтобы они что-то зарабатывали. Но как только мы сейчас вступили в Евразийский экономический союз, таможенные препятствия между странами Евразии убраны, они перемещены за пределы. И там они проходят по процедуре, по которым принято в Евразийском экономическом союзе. Таможенные пошлины платятся там, на границе, в общую кучу, а потом расщепление идет, вот там, Кыргызстану 1,9% и так далее. И поэтому сказать, что статистика уже не такая, как раньше была. Раньше разнилась, вот как вот привел премьер-министр. Я думаю, сегодня статистика не такая прям разница, чтобы сколько Китай, там, через Китай мы завозим и сколько мы там показываем, там, экспорт-импорт. Он, я думаю, разница не очень большая.
Ну, слушайте, ну как небольшая? Ну, есть официальные бумаги, мы говорим в начале...
Ну, это же статистика, если посмотреть казахскую, она у них точно такая же.
Ну, вот смотрите, Сагентаев говорит, что в Казахстане тоже есть разница, она равна, скажем, 9%. У нас разница это равна 30 и более процентов.
Ну, надо спросить у Сагентаева, а где он взял статистику?
Ну, есть у нас серый импорт?
Есть, конечно, мы его признаем, да.
Насколько она вообще...
Ну, это надо спросить у статистиков, я, например, расчет...
Давайте я добавлю по этому. Я еще раз подчеркну, что эта проблема существует. Существует в нашей стране в том числе. Существует у наших соседей. Это общая проблема, которую нужно было решить общими усилиями. Это решение было предложено. Но в плане статистических данных, которые были озвучены господином Сагентаевым, значит, эта проблема обсуждалась. Было дано поручение Объединенной коллегии таможенных служб провести мониторинг во всех странах, насколько адекватно применяются ставки таможенных пошлин, и потом эту информацию передать в ЕЭК, и ЕЭК должен был эту статистику выдать в эфир, так сказать. Вот эта статистика была бы объективная. Насколько объективная статистика, которая выдана заинтересованной, будем так, стороной, Казахстан здесь, заинтересованная страна, потому что они сегодня теряют налоговые поступления.
Смотрите, счет, я так понимаю, что вы считаете, что в Кыргызстане вот, не так все страшно, вот как говорил об этом Сагентаев.
Абсолютно не так.
В плане черного импорта.
Он существует, во-первых, не в таких объемах, не в таких объемах, конечно, как было это озвучено. Во-вторых, это проблема общая, и решение должно быть общее.
Слушайте, но все прекрасно знают, как живут наши таможенники. зарплаты, которые превышают 15 тысяч сомов.
Таможенники соседних государств живут не хуже, но, лучше, чем наши таможенники.
У казахов есть миллиардеры.
Вы можете сказать, какая доля серого импорта сегодня в Кыргызстане?
Я неоднократно беседовал с нашими таможенниками по поводу расхождения нашей статистики с Казахстаном. Ой, с Казахстан, с Китаем, я извиняюсь, да? И у них тоже есть достаточно весомые аргументы, которые позволяют объективно объяснить разницу вот в этих статистических данных. И на самом деле опасения Казахстана и те цифры, которые были озвучены, они абсолютно не отражают объективную реальность. Опасения Казахстана заключаются совсем в другом. Сегодня товар, который заходит через транспортную инфраструктуру, которую построил Казахстан, инвестировав огромные средства в Харгос, растамаживаются не в Харгосе, а едут в Кыргызстан, растамаживаются в Кыргызстане, потому что здесь это сделать выгоднее.
Мы знаем, Дордой последние несколько недель испытывает тяжелые времена, проблемы с границей пришлись в пик оптовых продаж. Сейчас торговля простаивает, и продавцы терпят убытки в крупных суммах. Бытует мнение, что, закрыв поток из Дордоя, Казахстан сейчас рассчитывает полностью раскачать свой экспортный рынок, Харгос. Правда ли это? Что там происходит, вы не слышали?
Рынок Дордой сегодня это уже не та перевалочная база китайских товаров, которая была до вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Сегодня значительная часть товаров, которые продаются на рынке, это товары, которые производятся в Кыргызской республике. Мы все прекрасно видим, как активно развивается наша швейная промышленность, и один из логистических путей, через который эта продукция реализуется, это рынок Дордой. Это раз. Но, тем не менее, и функции как бы логистики для прохождения экспортных потоков он в какой-то части тоже еще выполняет. Но я хотел бы сказать, что, я не знаю, уже до вступления в Евразийский союз, сразу после вступления, мы уже неоднократно слышали из разных источников, что все, рынок умрет, рынку конец и так далее. Рынок Дордой был рожден по рыночным законам в реальной рыночной экономике. Поэтому те законы, по которым он функционирует, они намного более объективны, чем принципы, на которых строятся проекты, рожденные в чиновничьих кабинетах. В этом плане у рынка Дордой по сравнению с Харгосом значительные преимущества есть. И пока рынок будет действовать в рыночной среде по рыночным законам, я думаю, этот рынок будет существовать.
Сами отметили, что Дордой уже не тот, скажем, перевалочный пункт, реэкспортный рынок, а Дордой сегодня уже сам что-то производит и перепродает другие страны. Но ведь сегодня как раз-таки Лехпром страдает, да, от вот этих вот неразберих границ.
Все предпосылки для развития сектора легкой промышленности, швейной промышленности в частности, в нашей стране существуют, и просто так, каким-то временным перекрытием границ, испортить эту объективную реальность невозможно. Угу. Да, какое-то время граница может быть закрыта, какое-то время товар будет накапливаться на складах, позже он будет реализован, и если убытки и будут, я не могу сказать, что эти убытки будут катастрофические. Вот. Но вопрос в том, что закрытие границ абсолютно необоснованно экономически. То есть то, что мы услышали в выступлении господина Сагентаева, это попытка притянуть за уши какие-то экономические аргументы чисто политическому решению. Попытка легализовать свои противоправные, я бы назвал даже эти действия, которые идут вразрез как договору о ЕАЭС, так и обязательствам страны ВТО.
Вы как считаете?
Я думаю, что в принципе, что там рынок Дордой умрет, я думаю, этого не будет. И то, что наша легкая промышленность умрет, тоже этого не будет. В принципе, есть и другие рынки. Но я думаю, вся эта ситуация, которая сегодня, занимает 3 недели всего, я думаю, она в ближайший месяц она будет разрешена. Разрешена, потому что по-любому мы будем этот вопрос выносить на Евразийский экономический союз. Мы уже письмо написали. Будут встречаться главы государств, между собой будут решать вопросы. Я думаю, это дело времени.
Есть определенные проблемы с импортом товаров из Казахстана и России. Груз из России, мы знаем, идет транзитом через соседей. В этой связи мы не раз писали статьи. Отголоски сказались и на рынке. Есть незначительные подорожания некоторых импортных продукций на рынках. Мы побеседовали с главой Ассоциации поставщиков Кыргызстана с Гульнарой Ускумбаевой.
Но импорт поступает? Да, он поступает.
Беспрерывно. Поступает. Пока на рынках не наблюдается такого, чтобы цены росли. Скажем, на муку, на сахар.
Нет.
на основные продукты, которые приходят из Казахстана?
Цены пока не растут. Просто пока какие-то небольшие убытки несем мы из-за задержек. Да, из-за того, что надо проплатить простой машины, из-за того, что машина на российско-казахской границе проходит дополнительные километры. В некоторых случаях это получается до 2000 километров. Надо сделать крюк, чтобы пройти через крюк.
Я знаю, что ваша ассоциация также занимается и мясными продукциями, которые, к сожалению, с 2008 года, насколько мне известно, находятся под запретом на экспорт. А какие дела обстоят сегодня там? И что мешает сегодня экспортировать Кыргызстану мясо?
Тут получается такая ситуация. Наши государственные органы сейчас беспрепятственно выдают фитосанитарный и ветеринарный сертификат. Но для особенно продуктов переработки этих сертификатов недостаточно. И у нас пока еще не весь объем вот этих вот исследований делается в наших лабораториях.
Скажите, какая процентная доля серого экспорта сегодня мясных продукций за рубеж? Есть ли у вас какая-то информация, данные?
Нет, на самом деле у нас нет такой информации, я объясню почему. Потому что сейчас такой, ну, скажем, неофициальный вывоз мяса, он происходит переходом с живыми животными самой границы, да, и они меняют там потом как-то свою принадлежность национальную, скажем. А так как членами нашей ассоциации являются не фермеры, то есть не те, кто выращивает непосредственно скот, мы занимаемся переработкой, то есть мы после убойных штуков мы получаем...
То есть правильно ли я понял, что животных вывозят в живом виде? Вот как это делалось раньше, через границу, через какие-то лазейки?
Да, вот по той информации, которая есть у меня, это, естественно, неофициальная информация. В общем-то, если мясо покидает территорию Кыргызской республики и переходит в Казахстан, то это живые животные.
То есть о том, что говорили, что нужно вводить паспортизацию животных, то есть сегодня это актуальная тема, я так понимаю?
Да, у нас вводится паспортизация, но еще пока не в полном объеме. Но на самом деле там необходимо несколько различных мероприятий.
Хорошо, спасибо большое вам. Спасибо большое. Импорт медленно, но идет. Но нету экспорта мясных изделий. Мы взяли много денег на развитие лабораторий, но в итоге оказалось, что их в стране у нас нет. Или есть, но они работают в недостаточном мере. На что были потрачены эти деньги?
Слово «нету лаборатории» здесь абсолютно неправильно. Второе, никакого запрета на сегодняшний день у нас не существует. Во-первых, я пытался получить от наших уполномоченных органов, какой же документ 2008 года такой запрет ввел, ни один госорган мне этот документ так и не представил. Второе, с момента вступления в Евразийский экономический союз, если такой запрет и был, он просто-напросто утратил свою силу. Вот. Вопрос несколько в другом. Для того, чтобы предприятие могло экспортировать свою продукцию, именно продукцию, которая попадает под ветеринарный контроль, предприятие должно попасть в реестр. Вот. Посмотрите, лаборатория здесь абсолютно ни при чем. Предприятие должно выполнять определенные нормативы, которые прописаны как в национальных документах, так и в наднациональных документах. Для того, чтобы включить это предприятие в реестр, уполномоченный орган должен иметь право принять решение. Для того, чтобы он должен принять такое решение, он должен быть признан эквивалентным. Именно проблема в этом. Россия, Белоруссия, Армения сказали, что наша ветеринарная служба вполне на сегодняшний день адекватна, вполне дееспособна, вполне может самостоятельно такие решения принимать. Казахстан на сегодняшний день это решение блокирует. В результате этого наши предприятия попадают в реестр через обращение в органы наших стран-партнеров. Хотя вся инфраструктура, вся правовая база, специалисты, которые необходимы для этого, у нас уже сегодня в минимальном объеме, но достаточном существует.
Сколько лабораторий сегодня имеет право давать сертификацию на соответствие?
Ну, я сейчас точную цифру не зову, по-моему, было 32 было лаборатории, но не от количества лабораторий зависит, как бы, то, насколько возможен экспорт-импорт. Я для примера хочу сказать, что, допустим, Ленинградская область – это ворота Российской Федерации, через которые заходят 40% импорта пищевой продукции. Эта пищевая продукция полностью проходит контроль. При этом в этой области Российской Федерации действует одна лаборатория. Мы специально брали наших специалистов, возили туда, на эту лабораторию, показывали, как она работает, чтобы они переняли этот опыт, потому что одна лаборатория полностью покрывает потребности региона.
Почему тогда такие препоны создаются?
Вы знаете, я даже еще бы другое хотел сказать. Я часто бываю на экспертной площадке, где собираются эксперты Казахстана, России, Белоруссии, мы, вот, ну, страны Евразийского Союза. Я как-то спросил, говорю, а вы у себя вот эти процедуры провели, которые нам требования поставили к Кыргызстану? Оказывается, вот Казахстан, например, он идентификацию скота не проводил. Еще неизвестно, когда он его проведет. И он там, допустим, такие требования, которые ставятся к нашим лабораториям, они к своим не выставляют. Они вот как-то создали таможенный союз с теми лабораториями, которые у них имелись. А уже для Кыргызстана, как для нового члена, они вот поставили... Ну, я думаю, это очень хорошо, что они такую большую планку поставили, что если мы эту планку преодолеем, то наша продукция, она будет более адаптирована к странам Европейского Союза, чем продукция там Казахстана, России там и так далее. Нам же не зря ВСП плюс дали. То есть уже это мы большое преимущество получаем. И может, когда-то мы скажем им, что вот вы нам такие большие планки требуете. Поэтому сегодня вот то, что происходит на кыргызско-казахской границе, я считаю, это временное явление, которое обязательно разрешится, потому что наше мясо, молоко, оно нужно Казахстану. Мы где-то порядка несколько миллионов человек обеспечиваем. Мы обеспечиваем, потому что они сами не могут обеспечить мясо, молоком. Алмата, Алматинская область, Джамбульская область, Тараз. Страдают люди, граждане Казахстана, страдают наши фермеры, которые не могут свою продукцию продать, она портится и так далее. Я думаю, этот вопрос, он решится буквально в ближайшие... Я например, для себя отвожу это месяц-полтора.
А по поводу дорожной карты, вот, которую сейчас никак не могут писать правительство, Сапар Исакова ездил в Астану, встречались в Ереване. Собственно, в чем не могут договориться?
То, что дорожная карта была не подписана, это абсолютно объективно и абсолютно правильно. Почему? Потому что проблема возникла в другой плоскости, разрешится проблема в другой плоскости. Но что делает Казахстан? Воспользовавшись политическим кризисом, они создали ряд экономических проблем, которые находятся вне правового поля. Да? Потом предлагают нашему правительству, вы приезжайте, мы с вами договоримся, как незаконно созданные проблемы устранить. Но вы на себя в дорожной карте возьмете вот это обязательство, которых в договоре АЭС нету. То есть через это нас пытались понизить в нашем статусе участия в ЕАЭС.
Что конкретно? Давайте конкретизируем.
Значит, я еще раз хочу сказать. Никакого контроля за товарами, которые пересекают кыргызско-казахстанскую границу, быть не может. Договор говорит однозначно об этом.
Таможенного контроля?
Никакого контроля. Ни таможенного, ни фитосанитарного, ни ветеринарного. Никакого контроля быть не должно. Договор говорит об этом однозначно. Значит, ветеринарный контроль как временное явление до признания системы эквивалентной. Это проблема уже была на стадии решения. Сегодня Казахстан в нарушении этих договоров ввел различные виды контроля, которые мы видим. Да? То есть создал фактически экономическую блокаду для нас. И теперь нам ставят условия. Мы снимем с вас экономическую блокаду, то есть откажемся от нарушения договора, но вы взамен на себя должны взять 45 обязательств, которые были прописаны в дорожной карте. Но это абсурд. Я абсолютно поддерживаю наше правительство, что они не согласились подписывать эту дорожную карту, потому что даже подписание дорожной карты не привело бы к снятию блокады на границу. И это не первая попытка Казахстана подвести нас к такой ситуации, когда нас вынуждают принять на себя дополнительные обязательства, которые договором ЕС не предусмотрены. Мы постоянно вынуждены были отбиваться от этого давления со стороны Казахстана.
Ну, я так понял, что вот эта дорожная карта, она чисто касалась вот этого разрешения, вот этого границу прохождения этим большим грузным транспортом, или это она включает в себя еще кучу других мероприятий в рамках, вот, которые у нас были раньше?
Я не участвовал в переговорах, я не видел этого документа, но я могу предположить, что там стояли вопросы улучшения таможенного администрирования, улучшения инфраструктуры качества, ветеринарного контроля и куча других надуманных барьеров, которые потом бы нам вставили в обязательство, чтобы ограничить наше участие, полноценное участие в ЕАЭС. Проблема разрешится. Как только будет инаугурация нового президента, как только он вступит в диалог со своими коллегами, проблема снимется. Эта проблема политическая, политическими путями снимется. А экономические обязательства останутся.
Нет, вы знаете, я, например, даю тоже, я думаю, максимально полтора месяца вопрос решится. Дело, вот, ЕАЭС – это экономический проект, в первую очередь, а не политический. Вот убрали это, вот эти барьеры таможенные, чтобы беспрепятственно переходили грузы, люди там, и так далее. Там же прописано четыре свободы, правильно, да, Олег Михайлович? А вот сейчас нарушается. Вот сейчас страна, которая является инициатором Евразийского экономического союза, это президент Казахстана, они сейчас вот... По сути дела, вот этим самым показали, что они своим, ну, не стоят на своем слове.
Об экономических сложностях между Кыргызстаном и Казахстаном говорили в студии «Азаттыка». Я напомню, проблемы на границе начались 10 октября. Пока вопрос между странами не решен. В гостях на «Азаттыке» были экс-вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов и доктор экономических наук Джумакадыр Акинеев.
Перекресток на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.